Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Мы с вами находимся в 7 главе Евангелия от Марка. Сегодня мы посмотрим сначала на два эпизода. 7 глава с 24 стиха. Первый эпизод – это исцеление дочери Сирофиникиянки, а второй – это исцеление глухого и косноязычного. Вот эти два эпизода с чудесными исцелениями показывают нам Иисуса Христа на пути из Галилеи. Вот его встреча с Сирофиникиянкой, о которой мы еще будем говорить, происходит на северо-востоке от Галилеи в области Тира и Сидона. А исцеление глухонемого происходит на востоке от Галилеи в греческом Декаполисе. Иисус Христос, минуя Галилею, проходит из одной языческой области в другую. Следовательно, для евангелиста Марка здесь важно показать общение Иисуса Христа с язычниками. Ну вот, почитаем нашу первую историю исцеления дочери Сирофиникиянки. 7 глава Евангелия от Марка с 24 по 30 стих. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вот мы видим, что Иисус здесь общается с язычницей. Сирофиникиянка, имеется в виду, наверное, женщина из Тира, которая была либо финикиянка, либо гречанка, но, во всяком случае, она была язычница. Не то чтобы отныне, переходя из одной языческой области в другую, Иисус ощутил вот такое призвание к языческой миссии. Нет. Вот сказано ведь в 24 стихе, он не хотел, чтобы кто узнал. И на просьбу язычницы исцелить ее дочь, он отвечает: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Дети имеются в виду израильтяне, а псы, во всяком случае, в нашем синодальном переводе так звучит это слово, это язычники. Вот этот ответ показывает, что Иисус даже после происшедших разногласий и споров с фарисеями и книжниками сознает себя посланным прежде всего к Израилю, к иудеям. И все-таки оба эпизода, как вот эпизод в пределах Тирских и Сидонских, так и последующий, который мы еще не прочитали, эпизод в Декаполисе, оба эпизода ясно показывают, почему позже могла, да и должна была расцвести миссия среди язычников. А почему? Во-первых, для Иисуса Христа, как мы здесь видим, языческая страна не является нечистой, как это утверждалось у ветхозаветных пророков. Во-вторых, оказывается, что и за пределами Израиля живут люди, которые ожидают помощи от Иисуса Христа. Вот и Сирофиникиянка просит, чтобы изгнал беса из ее дочери, и глухонемой тоже будет просить Иисуса об исцелении. Вот это забота об этих людях, это их нужды, их просьбы приводят Иисуса Христа к тому, что он в своих действиях приступает установленные законом границы и непосредственно общается с нечистыми язычниками. Любовь, забота о людях прежде всякого закона и выше всякого закона. Если посмотреть на историю с Сирофиникиянкой на общем евангельском фоне, мы увидим, что этот эпизод один из самых трогательных и необычных в жизни Иисуса Христа. Тир и Сидон были финикийскими городами, которые входили в состав Сирии. Поэтому здесь и говорится Сирофиникиянка. Ну, Финикия. Финикия лежала на прибрежной равнине между Галилеей и Средиземным морем. Несколько слов, поскольку здесь упоминаются эти города, Тир и Сидон, вот об этих городах. Тир находился приблизительно в 65 километрах к северо-западу от Капернаума. Название Тир означает «скала». Город назывался так потому, что был построен на удаленных от берега двух больших скалах, которые были соединены между собой дамбой длиной около 1 километра. Тир был одним из крупнейших портов древнего мира. Это был не только знаменитый порт, но и очень знаменитая крепость, которую в свое время осаждал Александр Македонский, и осада была длительной, а в конце концов он взял Тир. Моряки из Тира и Сидона, вот эти финикийцы, первыми научились плавать, ориентируясь по звездам. Финикийцы плавали по всему Средиземному морю, даже уходили в Атлантику, доходили до Британии, вполне возможно, что огибали даже Африку. А Сидон находился недалеко от Тира, приблизительно в 100 километрах от Капернаума. Хотя финикийские города входили в состав Сирии, все они были совершенно независимы, соперничали между собой, у них были свои цари, свои боги, они чеканили свою монету. Ну, мы из истории знаем также о других финикийских городах, не менее знаменитых, чем Тир, таких, например, как Карфаген, но это уже на севере Африки, далеко отсюда. Вот из нашего эпизода вытекает очень важная новость. Иисус Христос приходит в языческую страну. А случайно ли, что евангелист Марк поместил вот рассказ об этом событии с Сирофиникиянкой именно здесь, в этом месте своего Евангелия? Нет, не случайно. Из предыдущего эпизода, который мы в прошлый раз с вами разбирали, мы видели, что Иисус не делал различия между чистой и нечистой пищей. А здесь символически показано, что он не делал также различия между чистыми и нечистыми народами. Ну, возможно, конечно, что Иисус Христос удалился в северные районы, чтобы на время отдохнуть. На своей родине он подвергался нападкам со всех сторон. Давно уже книжники, фарисеи клеймили его как грешника, потому что он грубо нарушал их нормы, их правила. Ирод Антипа тоже видел в нем угрозу для себя. Жители Назарета не очень-то его любили. И вот Иисус Христос ищет покоя, уединения. А результатом этого ухода из Галилеи стало явление Царствия Божия, которое всегда вместе с Иисусом Христом, не только среди иудеев, но и среди язычников. И в этом эпизоде, первом эпизоде с язычницей, предвестие всей последующей истории христианства. Иудеи отказываются от благой вести, и это открыло возможность появления благой вести в языческом широком мире. Но в нашем эпизоде заключен еще один намек. В сознании иудеев финикийские города, такие как Тир, Сидон, являлись частью израильского государства. Почему? А история восходит к временам древним, к временам Иисуса Навина. Тогда был произведен раздел земли. И вот колену, одному из 12 колен Израилевых, колену Асирову, была назначена земля до Сидона Великого, до укрепленного города Тира, как говорится в книге Иисуса Навина. Но иудеи так и не смогли подчинить себе эту территорию и войти в нее. И однако там, где было бессильно оружие, победила любовь Иисуса Христа. Земной Израиль не смог восторжествовать над финикийцами, и вот теперь над ними восторжествовал Израиль истинный, небесный. Иисус пришел не в чужую страну, а эту землю Бог уже давно дал ему. Он, скорее всего, вошел в свои права наследства, а не пришел к незнакомым людям. Но это, так сказать, намек, толковательный намек, прямо не высказанный, разумеется, евангелистом Марком. Но сам-то эпизод с женщиной, у которой была бесноватая дочь, языческая женщина, этот эпизод надо читать очень внимательно. Вот женщина, сирийка она была, или финикийка, или гречанка, безразлично, она просила Иисуса помочь ее дочери. Он ответил на это, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. На первый взгляд, это высказывание кажется довольно грубым. Ведь для грека слово «собака», как у нас переведено «пес», было связано с бесстыдной и наглой женщиной. И греки употребляли это слово совершенно в том же негативном значении, в каком мы, прошу прощения, употребляем слово, очень бранное слово «сука». И это странно. А тем более для иудея слово «собака» было бранным символом, символом нечистоты. «Не давайте святыне псам», говорит сам Иисус Христос. И вот словом «собака» иудеи презрительно называли язычников. Короче говоря, «собака» — это оскорбительное слово. Но как же тогда объяснить здесь его употребление Иисусом Христом? Но мы не можем упустить из вида некоторые тонкости, которые, увы, никак не переданы в нашем переводе синодальном. Во-первых, Иисус Христос говорит не «собака» и не «пес». Он употребил не это вот слово, а слово в его уменьшительно-ласкательном звучании. Вот как мы говорим «собака», а есть «собачка». Есть человек, а есть человечек. Дом – домик. Вот здесь уменьшительное «кинария», которое обозначает не каких-то диких бродячих там псов, а симпатичных щенков, маленьких комнатных собачек, что-то вроде этого. Иначе говоря, Иисус Христос лишил ну, по возможности, это слово его отрицательного оттенка. Во-вторых, несомненно, интонация Господа тоже была не резкой, не грубой. Одно и то же слово может звучать и как оскорбление, и как фамильярная шутка, в зависимости от интонации. Человека можно назвать «старый плут» и презрительно, и довольно ласково. Надо полагать, что тон, которым говорил Иисус с этой несчастной женщиной, вовсе не был злым и отталкивающим. В любом случае, как бы там ни было, Господь не оттолкнул просящую. Но прежде, сказал он, должны насытиться дети. Прежде, но только прежде, так как пищи останется и для щенков. И действительно, Евангелие сначала было принесено Израилю, но лишь прежде, ибо потом оно было даровано и другим народам. Женщина, видимо, заметила, что Иисус говорит с нею с улыбкой. Она знала, что дверь перед нею не захлопнута, и ответила ему, ну, в нашем переводе «Господи», ну, конечно, «Господи» у нас всегда обозначает божественное что-то. В устах этой женщины слово звучало не «Господи», а просто «Господин». Да? «Господин», но ведь и собачки под столом едят крошки у детей. То есть, как бы сказала, да, я знаю, сначала должен накормить детей, но разве я не могу получить кусочки, которые отбрасывают дети? Ну, Иисусу очень понравился такой ответ, и судьба женщины была решена. Судьба, конечно, трагичная, ведь у нее была больная дочь. Ну, и все же в сердце этой женщины нашлось достаточно света, чтобы ответить Иисусу тоже с шуткой и с улыбкой. Вот ее вера была подвергнута испытанию, и она получила ответ на ее веру. Эта женщина, конечно, в Евангелии от Марка, это символ. Это не просто случайный эпизод, это символ. Она символизирует собою языческий мир, который устремляется к небесной пище, той небесной пищи, которая была отвергнута иудеями. А теперь переходим к другому эпизоду, ко второму, подобному же эпизоду с язычниками. Это исцеление глухого и косноязычного, то есть глухонемого, мы сказали. Это 7 глава Евангелия от Марка, с 31 по 37 стих. Итак, из одной языческой области, Тир, Сидон, Финикия, минуя Галилею, Иисус Христос переходит в Десятиграде. Ну, Десятиграде – это 10 городов восточнее Галилейского моря, города, которые тоже были независимы и населены были греками. Итак, читаем. Марк, 7 глава, 31 по 37 стих. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Эфафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Вот этот отрывок начинается с описания путешествия Иисуса Христа в области вокруг Галилейского моря. Он проходит через район Десятиградия, где к нему приводят глухого косноязычного. В этом примере виден один из применявшихся в те времена способ исцеления людей. Ну, во-первых, целитель обычно отводил человека подальше от толпы. Иисус Христос делает то же самое, чтобы быть с ним наедине. Затем вот Иисус вкладывает пальцы в уши глухого, притрагивается слюной к его языку. В то время люди верили в лечебные свойства слюны. Затем Иисус глядит на небо, чтобы показать глухому, что помощь приходит от Бога, и произносит таинственное, для грека таинственное, потому что это слово произнесено было по-арамейски, слово «эфафа», и человек исцеляется. Когда все было завершено, народ заявил, что он все хорошо сделал. А что это такое? А здесь намек. Ведь это не что иное, как оценка Богом своего творения в самом начале. Вспомним, книга Бытия 1.31, это же оттуда слова. «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма». Когда Иисус пришел, неся исцеление телам, спасение душам людей, Он как бы начал заново работу творения Божия. С самого начала все было хорошо, но грех человека все нарушил, и все стало плохо. И вот теперь снова все хорошо делается. Итак, какие выводы мы можем сделать из двух прочитанных нами историй? Когда евангелист Марк включил чудеса Иисуса Христа в языческих странах в свое Евангелие, это была середина первого века, конец 60-х годов, когда евангелист Марк писал свое Евангелие. Тогда миссия среди язычников была уже обычным делом, была самим собой разумеющимся фактом. Вспомним, что уже и миссия апостола Павла была позади. Так что миссия среди язычников уже не нуждалась ни в каком оправдании. И тем не менее для евангелиста Марка обе истории важны. Во-первых, общение Иисуса Христа с сирофиникиянкой и особенно с нею, где говорится о детях, да, напоминало языка христианам времени Марка о том, что их нынешняя вера, равно как и наша собственная вера сейчас в 21 веке, началась не с нами, и даже не с нашими отцами и праотцами. В основе веры языка христиан лежит чужая для них история Бога с Израилем. Даже если теперь они, языка христиане, в большинстве, у них нет никаких причин возвышаться, чувствовать превосходство над детьми, о которых говорит здесь Иисус Христос, то есть над народом Израиля, для которых изначально был накрыт стол. Об этом подробнейшим образом говорит апостол Павел в послании к римлянам, особенно в 11 главе. Во-вторых, публика в языческом Декаполисе, вот в этой рассказанной истории, воспринимала Иисуса Христа как обычного чудотворца. Он отвел больного в сторону. Зачем? Ну, как все делали. А зачем? А чтобы сохранить свою целительную практику в тайне. Ну, так все делали. Он коснулся своим пальцем больного органа, помазал его своей слюной. Чудотворец таинственным словом призвал с небес силу для совершения чуда. Так что все было как обычно. Но своеобразие Иисуса Христа проявлялось не в каких-то особых манерах чудотворения. Ну, конечно, неправы были те, кто на этом основании ставили его в один ряд с прочими чудотворцами. Поэтому и приказ никому ничего не рассказывать. Это вот это выделяет Иисуса Христа из прочих чудотворцев, потому что какие бы истории античных чудотворений мы не читали, а их много рассказывалось о чудотворцах, то все чудотворения происходили наоборот, для того, чтобы по всему миру возвещалось это чудо, возвещалось чудо чудотворца. Здесь все наоборот. И это выделяет Иисуса Христа из ряда, из всего ряда прочих магов, чудотворцев, целителей, там, волшебников. Но факт остается фактом. Понято или не понято была эта особенность, но сам факт чудотворения не мог быть скрыт. И что бы там ни говорил Иисус Христос, что не надо рассказывать, все повсюду говорили. Все хорошо делает. То есть Иисус чудесным образом делает творение лучше, делает его хорошим. Вот такие две истории. И сегодня же мы еще с вами разберем следующую историю, как успеем. Иисус Христос еще раз, направляясь уже в Галилею, останавливается в языческой области. И вот евангелист Марк во второй раз сообщает о чуде насыщения, насыщения 4000. Это 8 глава Евангелия от Марка с 1 по 10 стих. И вот судя по контексту, вся эта история насыщения 4000 произошла на дальнем восточном берегу Галилейского моря в области Десятиградия. И вот там собирается огромная 4000-ная толпа. Вне всякого сомнения, этот интерес толпы к Иисусу был вызван, ну, во-первых, исцелениями, исцелением глухого и косноязычного, возможно, исцелением бесноватого, о котором была еще память, которое тоже произошло где-то в районе Десятиградия. Все это не случайно, ибо таким образом в Евангелии показано, что вот это второе насыщение, там было насыщение 5000, а здесь 4000, но в разных областях, там в Галилее, здесь в Десятиграде. Это второе насыщение – знамение того, что отныне, вспомним эпизод с Серафиникинкой и с собачками и детьми, отныне деяния Иисуса принципиально не ограничиваются его собственным народом, но объемлют все народы, всех, кто приходит к нему. Мы снова и снова видим в Иисусе Христе проявление жалости к людям. Но, впрочем, почитаем наш рассказ. Это Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 10 стих. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики его отвечали ему: „А откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7“. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив их, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вот эти пределы Далмановские, это уже, скорее всего, Галилея, хотя мы точно не можем сказать, что это за область. Вот жалость проявляет Иисус к людям. Не только к иудеям, но, вот, как мы видим, и к языческому народу. «Жаль мне народу, что уже 3 дня находятся при мне». А ведь это язычники. Замечательно также то, что евангелист Марк показывает. Насыщение людей, там 5000, здесь 4000, для Иисуса Христа не есть что-то уникальное, единократное. Это второй раз повторяется почти такая же история. То есть забота о людях неотъемлема от сущности Иисуса Христа. Ну, на что следует обратить внимание в этой истории насыщения? Мы видим, что здесь нет уже разделения на группы, как там в случае 5000. Помните, там на группу по 50, по 100 – это явный намек на историю с Моисеем, и речь идет об Израиле, его разделении на отряды, на группы. Здесь этого нет, здесь язычники. Это уже не израильский народ. Вот мы видим, что Иисус снова, как и в прежней похожей истории насыщения, бросает вызов своим ученикам. Ведь они сразу указывают на практические трудности. А на это Иисус отвечает вопросом: «А что есть у вас, чем бы вы могли помочь людям?» Призыв, конечно, к миссионерам. Есть еще один интересный момент. Вот это мы не замечаем, конечно, когда читаем, но когда мы подробно смотрим и в оригинал, смотрим и разбираем все это, то видим. В данном эпизоде речь идет о 7 корзинах. А вот там, в 6 главе, где говорилось о насыщении 5000, говорилось о 12 коробах. Короб. У иудеев были коробы, а здесь корзины. Это разные вещи. Короб – это плетеный сосуд, в котором носили иудеи еду. Ну, короб, конечно, сейчас мы не носим коробы, но вспомним, мы знаем, например, такое слово, как коробейники, да, вот люди, которые за спиной тащили эти вот ящички плетеные. А язычники для той же самой цели использовали не коробы, а корзинки. Это еще раз показывает, что в насыщении 5000 в 6 главе Марка надо видеть дарование небесной пищи иудеям, а в насыщении 4000 в настоящем отрывке, в 8 главе, дарование небесной пищи язычникам. Ну, что еще можно сказать? Вот обратим внимание на благословение рыб. Благословив их, сказано в 7 стихе, это тоже не по-иудейски. Такое благословение свойственно раз вот эллинистическому миру. Числа. На числа мы там обращали внимание. И здесь стоит. Ну, число 7. 7 обычно толкуют как число полноты. 7. 7 хлебов. О числе рыбок здесь ничего не сказано. А вот 4000 народа. Значит, полнота хлеба, пищи, дана 4000. А что это такое? Это же символическое число. Потому что 1000 символизирует много. А 4 – это и в Евангелиях, и особенно в книге «Апокалипсис» всегда символизирует весь мир. 4 стороны света, 4 ветра. 4 – это символическое число всех народов Земли. Вспомните в «Апокалипсисе». Племена, колено, народы, языки. Племена, колено, народы, языки. Всегда по 4, 4, 4. Это всегда символ всех народов Земли. Так что 4000 – это все. А полнота небесной пищи дается Христом всем. Мы никогда не должны забывать, что за нашими как бы историческими рассказами Евангелий скрывается не просто какая-то вот биография, но это же ведь всегда и иконы, символические изображения не просто того факта, который был, а того, какое значение, какой смысл мы должны вкладывать и видеть духовный в том или ином историческом факте. Ну и стоит, наверное, еще обратить внимание на следующий эпизод. Требование знамений с неба. Это 8 глава с 11 по 21 стих. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить, требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: „Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. и, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской, закваски Иродовой после этого». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил, дал 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Ну вот, неужели той жалости и сочувствия, которые Христос испытывал к окружающим людям, недостаточно, чтобы поверить ему? Оказывается, нет, недостаточно. Недостаточно было для тех, кто чувствовал себя ответственными за правоверие своего народа. Ну, то вышли фарисеи, начали с ним спорить, требовали от него знамения с неба, искушая его. Тот век, в который жил Иисус Христос, искал Бога в необычном. Люди верили, что когда придет Мессия, начнут происходить самые удивительные вещи, и этих удивительных вещей требовали от Мессии. Когда появлялись лже-мессии, они обещали людям изумительные вещи, например, разделить воды Иордана, или одним словом, только криком разрушить стены города Иерусалима. И вот такого знамения требовали фарисеи от Иисуса. Они хотели, чтобы, ну скажем, на небе воссияло какое-то изумительное знамение, которое поразит людей и докажет им, что вот здесь Бог, здесь вот Мессия Божественный. Иисус считал, что такое требование, вот это свидетельство неверия в Бога, а свидетельство неспособности видеть руку Божию в делах обыденной жизни. Ведь для Иисуса Христа весь мир был полон знамений: зерно в поле, закваска в хлебе. Все абсолютно говорило ему о Боге. Он знал, что для каждого, имеющего глаза и уши, Бог всегда присутствует в этом мире. Но, к сожалению, часто люди, чтобы увидеть Бога, требуют знамений. Либо становятся прихожанами храма. Все непременно отправляются увидеть какие-то особенные места в паломничество. Ну, так было всегда и в язычестве. Видимо, так будет всегда и в дальнейшем до скончания века. Люди не видят и божественных деяний вокруг себя в их повседневной жизни. Им обязательно нужно потрясение, удивление, чтобы увидеть Бога. Да Бога ли? И вот этот эпизод проливает яркий свет на образы учеников. Они плывут на другой берег Галилейского моря, забыли захватить с собой хлеб. Значение этого отрывка легче понять, если рассматривать его в контексте предыдущего насыщения 4000. Вот иудеи требовали знамения. И Иисус размышляет об этом фарисейском требовании дать им знамение, о страхе, который вызывало его появление у Ирода Антипы. «Берегитесь, — сказал он, — закваски фарисейской, закваски Иродовой». Ведь иудеи считали дрожжи чем-то нечистым. Закваска символизировала у них зло. И употребляли слово «закваска» так же, как мы иногда говорим о грехе, скажем. А иудеи под закваской понимали иногда первородный грех или просто естественный порок человеческой природы. Так что слова Иисуса Христа имели следующее значение: «Берегитесь пагубного влияния фарисеев и Ирода. Не ходите путем, по которому пошли фарисеи и Ирод». Правда, непонятна связь между фарисеями и Иродом. А вот какая связь. Фарисеи только что потребовали от Иисуса Христа знамения. что в то время было равноценно тому, чтобы организовать общенациональный триумф, пришествие Мессии, царя, а следовательно и политического господства Израиля. А Ирод был владыка теократического государства, в некотором смысле и для фарисеев, и для Ирода царство Божие было царством земным. Оно было основано на земной власти, на величии, на победах, которые можно одержать с помощью силы. И вот таким, казалось бы, случайным замечанием о закваске фарисейской и Иродовом Иисус как бы готовил своих учеников к событиям, которые вскоре должны будут наступить. Он как бы говорил: «Может быть, вы скоро осознаете, что я помазанник Божий, Мессия. Когда вам в голову будут приходить такие мысли, не думайте в категориях силы, славы, как думают фарисеи и Ирод, ибо это все закваска, плоды грехопадения». Но в этот момент Иисус еще ничего не поясняет. Печальное откровение будет впереди. Ну, ученики, собственно, и не обратили особого внимания на все это, не поняли замечания Иисуса Христа. Он видел, что их мысли всецело заняты мыслями о хлебе, чтобы поесть. И он напомнил своим ученикам, что он уже дважды обнаружил Царствие Божие не силой и оружием, и не только досыта накормил огромные толпы народа, но дал им даже больше. Так что еще и собрать можно было больше, чем было нужно. И сказал им: «Как же вы не разумеете? Они слепые остаются». Ну и давайте прочитаем еще исцеление слепого в Вифсаиде. Это 8 глава Евангелия от Марка, с 22 по 26 стих. И на этом завершим сегодняшний обзор. Итак, Марк, 8 глава, 22 стих. «Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руку и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Ну вот слепота. Слепота, конечно, была очень распространенной болезнью на Востоке. Совершенно очевидно, что это была какая-то инфекционная болезнь. Она разносилась, была настоящим бичом. Вот этот эпизод о слепом приведен не только Марком, и в нем есть очень интересные моменты. Ну, во-первых, Иисус применяет понятные всем тогда методы, мы о них уже говорили. Вот в древнем мире верили в целительные свойства слюны, но вот здесь есть одна особенность. Только вот это единственное чудо о слепом происходит в две стадии. Обычно всегда все сразу, исцеление наступает сразу. Здесь не так. Вот постепенно все происходит. Сначала слепой не совсем прозревает, а видит все расплывчато, вот людей как деревья. И только во второй раз он исцелился. А в этом заключается символическая истина. Ни один человек не может видеть сразу всю истину Божию. Вот одна из опасностей, подстерегающих так называемых неофитов, то есть новообращенных, заключается в том, что человек внушает себе мысль, будто он, раз уж он обратился ко Христу, уже сразу стал зрячим, зрелым христианином и часто бывает, как у нас говорится, более святой, чем Папа Римский. А ведь истинно зрелый христианин знает, что ему надо обращаться ко Христу, обращаться в христианство, так сказать, заново, чуть ли не каждый день. С помощью благодати Божией человек может в течение всей жизни познавать и познавать и познавать и все же ему потребуется вечность, чтобы узнать Бога так, как знает его Бог сейчас, о чем говорит нам так замечательно апостол Павел. Вот перед этим, в завершении рассказа о насыщении толпы, было сказано о слепоте, о непонимании учеников Иисуса, они ничего не могут понять. Но Марк своим рассказом о чуде исцеления слепого в Вифсаиде напоминает всем духовно слепым, что Иисус Христос может открыть незрячие глаза, пусть даже не сразу, как это произошло со слепым в нашей истории. На этом мы сегодня заканчиваем нашу беседу о Евангелии от Марка. Дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи желаю вам всем Божье благословение. До свидания.